Дэви смотрит на нее со всей серьезностью, и Фрея робеет. Вскоре Дэви уходит в лабораторию, а Бадим и Фрея хлопают друг друга в ладони и принимаются греметь на кухне, готовя себе хлопья с молоком. «Не надо было мне говорить про название», — рассуждает Фрея. «Сама знаешь, твоя мама иногда бывает резка», — говорит ей отец, выразительно приподнимая брови. Сам-то он совсем не резкий, и Фрея хорошо это знает. Невысокий, полноватый, с залысинами собачьими глазами и приятным низким голосом, бархатным и воодушевленным. Бадим всегда рядом, и он всегда ласков. Один из лучших врачей на корабле. Фрея любит своего отца. Держится за него, как за скалу в открытом море. Вот и сейчас хватается за него. Он взъерошивает ее и без того растрепанные волосы, совсем как у Дэви, и повторяет то, что не раз говорил прежде. У нее много дел, и ей тяжело думать о чем-то другом, тяжело расслабиться.
«Но у нас все будет хорошо, да, Бадим? Мы ведь уже почти долетели».
«Да, почти долетели».
«И у нас все хорошо».
«Да, конечно, у нас получится».
«Но почему Дэви так беспокоится?»
Бадим смотрит ей в глаза и слегка улыбается. «Ну, — говорит он, — на то есть две причины. Во-первых, ей правда есть о чем беспокоиться. А во-вторых, она сама по себе беспокойная. Это помогает ей обозначать проблемы и проговаривать их. Сдерживать все внутри она не может. В этом Фрея не слишком уверена. Ведь то, как Дэви сердится, мало кто замечает. Значит, она хорошо умеет сдерживать эмоции». Фрея говорит об этом Бадиму, и тот кивает. «Да, это верно. Она хорошо умеет сдерживаться или игнорировать что-то до определенного момента. Но потом ей так или иначе нужно выпустить пар. Мы так все устроены. А мы ее семья. Она нам доверяет, она нас любит. Поэтому и не скрывает свои истинные чувства. Так что давай просто позволим ей это делать. Выговариваться, показывать настоящие чувства, настоящую себя. Чтобы потом она могла двигаться дальше. Потому что она нам нужна. Не только тебе и мне. Хотя нам, конечно, тоже. Но всем».
«Всем?»
«Да. И нам она тоже нужна, потому что нужна кораблю». Он делает паузу, вздыхает. «Поэтому она такая сердитая». Четверг, а значит, Фрея идет на работу с Дэви, вместо того, чтобы сидеть в детской комнате с малышами. Она всегда помогает Дэви по четвергам. Кормит уток и готовит компост. Иногда меняет батарейки и лампочки, если это указано в графике. Обычно Дэви выполняет эти обязанности сама. Она вообще все делает сама. Часто в ее задачи входит общение с людьми, работающими в биомах, или с машинами внутри стержня, потом наблюдение вместе с ними за экранами, потом снова общение. Проделав все это, она берет Фрею за руку и тащит на следующую встречу. «Что не так, Дэви?» Глубокий вздох. «Я тебе уже говорила. Несколько лет назад мы начали снижать скорость, а из-за этого на корабле происходят кое-какие изменения. Наша гравитация создается за счет вращения корабля вокруг стержня, а это, в свою очередь, приводит к эффекту Кориолиса, небольшому спиральному давлению сбоку. Но сейчас мы замедляемся, и возникает другая сила, похожая на эффект Кориолиса, которая проходит поперек и ослабляет его. Кажется, это не так уж важно. Но сейчас мы сталкиваемся с проблемами, которых они заранее не предвидели. Они о многом не подумали. Со многим оставили разбираться нас». «Это же хорошо, да?» Короткий смешок. Дэви всегда издает одни и те же звуки. У Фреи иногда они тоже получаются, когда она хочет. «Может, и хорошо. Хорошо, пока хорошо. Мы не знаем, как с этим справиться, и приходится выяснять все на ходу. Может, так всегда и бывает. Но мы летим на этом корабле, и он все, что у нас есть. А значит, должен быть на ходу. Только он на 12 порядков меньше Земли. И из-за этого появляются различия, о которых они даже не думали. Расскажи-ка мне, что это за порядки?» «В 10 раз больше или меньше», — вспоминает Фрея за мгновение до того, как Дэви пришлось бы повторить самой. «Правильно. То есть даже одна величина — это много, понимаешь? А 12 — это значит, надо приписать еще 12 нулей. Триллион. Такое число мы даже не можем толком представить, оно слишком велико. Так вот, мы сидим в этой штуковине. И она должна быть на ходу». «Да, прости, не стоило мне грузить тебя всем этим. Не хочу тебя пугать».
«Мне не страшно».
«Молодец. Хотя бояться бы стоило. Вот с этим мне и нужно разобраться. Но скажи, почему?»
«Не хочу». Хоть немножечко. О, я тебе уже рассказывала. Здесь всегда одно и то же. Все должно быть сбалансировано, как качели на детской площадке. Нужно соблюдать равновесие между жизнедеятельностью растений и долей углекислого газа в воздухе. Не обязательно, чтобы оно все время было идеальным, но если одна сторона начинает перевешивать, нужно подталкивать ее обратно. И таких качелей много, и все они качаются с разной скоростью туда-сюда. Поэтому не должно произойти никакой неожиданности, в результате которой все они перевесят одновременно. Нужно следить за всем, пока ничего такого не началось. А если началось, изменить что-то так, чтобы все снова пришло в равновесие. Наши возможности выяснить, как это сделать, зависят от нашего моделирования ситуаций. А создавать подобные модели очень-очень сложно. Произнеся эту мысль, она скривилась. Так что мы стараемся делать всего понемногу и смотрим, что потом происходит. Потому что мы не понимаем всего. Сегодня они занимаются водорослями. Их выращивают в больших стеклянных лотках. Фрея уже поразглядывала их в микроскоп. Множество мелких зеленых шариков. Дэви говорит, некоторые из них смешались с их пищей. Наряду с водорослями они выращивают мясо в больших плоских резервуарах и получают таким образом почти столько же пищи, сколько поступает с полей в фермерских биомах. Это очень кстати, поскольку на полях иногда случаются болезни животных и неурожаи. Хотя в резервуарах тоже случаются проблемы. И им нужны исходные продукты, которые потом превращаются в пищу. Но резервуары хороши. Сейчас их много, в обоих кольцах. И каждый изолирован от остальных. Так что дела идут неплохо. Резервуары с водорослями окрашены в зеленый, бурый или какую-нибудь смесь этих цветов. Все зависит от того, в каком они стоят биоме, потому что свет солнцелиний в разных биомах разный. Фрей нравится, как меняются цвета, пока они тут ходят. Из биома в биом, из теплицы в теплицу, из лаборатории в лабораторию. Например, пшеница в степи белая, а в прерии желтая. А водоросли в лабораториях буро-зеленые всех оттенков. В таких лабораториях тепло и пахнет хлебом. 5 этапов, и он будет готов. Кто-то говорит, что в последнее время они стали потреблять больше, а продуктов дают меньше. Это означает, что на обсуждение уйдет как минимум час. Так что Фрея садится в углу лаборатории с красками, оставленными здесь для нее и для других детей, которые могли здесь оказаться. Потом они снова уходят. «Куда теперь?» «На соли рудники», — отвечает Дэви, зная, что Фрея этому обрадуется, потому что они смогут остановиться в молочной у очистной станции и съесть по мороженому. «Что там на этот раз?» — спрашивает Фрея. «Добавим соли в соленую карамель?» «Да, соли в соленую карамель». На этой остановке Дэви может выйти из себя. Соленая помойка, ядовитая фабрика, аппендикс, туалет, тупик, кладбище, черная дыра. Для этого места у Дэви есть название и похуже. Их она говорит себе под нос, думая, будто ее никто не слышит. Среди них есть даже задница гребаная. Те, кто там работает, тоже не любят Дэви. Соли на корабле слишком много. И она никому не нужна, кроме самих людей. А люди хотят ее больше, чем следовало бы. Притом они единственные, кто может потреблять ее без вреда для здоровья. Поэтому они вынуждены есть ее в максимальном количестве. Но это не сильно помогает, так как она проходит очень короткий цикл. И они выделяют ее в более крупную систему. Дэви всегда хочет, чтобы циклы были длиннее. Все должно проходить длинные циклы. Причем они никогда не должны прерываться. Никогда не накапливаться в аппендиксе. В мерзкой, ядовитой, дурацкой выгребной яме. В трясине уныния. В грёбаной заднице. Иногда Дэви боится, что сама утонет в этой трясине уныния. Фрея обещает, что вытащит ее оттуда, если придется. Они не любят ни хлор, ни креатинин, ни гипуровую кислоту. Но кое-чем из этого могут питаться микробы, которые перерабатывают их во что-то другое. Только сейчас микробы умирают, и никто не знает почему. А Дэви думает, что на корабле заканчивается бром. И это тоже необъяснимо. И еще они не могут зафиксировать азот. Почему он так часто падает? Потому что его трудно зафиксировать. Ха-ха. С фосфором и серой не лучше. Им в самом деле нужны микробы для всего этого. Причем нужны здоровыми. Пусть даже их все равно не хватит. Чтобы все были здоровыми, здоровыми должны быть все. Даже микробы. Никто не будет счастлив, пока все не почувствуют себя в безопасности. Но пока никто не чувствует себя в безопасности,
И Фрея вдруг начинает видеть в этом проблему.